Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях благочинный приход в Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор богословия, кандидат технических наук, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. Добрый вечер, отец Георгий.
Добрый вечер, Анна. Добрый вечер всем, кто нас слышит.
Сегодня решили поговорить на любимую нами тему, в семейном, конечно же, аспекте, искусственный интеллект. И наши, наверное, так сформулирую, и наши дети, да, потому что если отец Георгий, как человек более в этом опытный, может говорить как эксперт, то я буду просто говорить как человек, совершенно мало знакомый с искусственным интеллектом, не пользующийся им, но смотрящий на это со стороны, иногда с ужасом, иногда там как-то я подхожу к детям и говорю: так, ребята, помогите мне вот это, потому что они это все умеют, а я-то ничего и не умею. И знаете, отец Георгий, вот у меня есть такая очень мудрая знакомая, у нее аж 8 детей, но она, может быть, даже не поэтому мудрая, она просто очень мудрая. И вот, и когда у нее говорят, она где придет, вокруг нее сразу толпа такая собирается, знаете, как Бонифаций на каникулах. Помните мультик такой вот «Лев», и вокруг него чук-чук-чук-чук, эти негритянские дети. И вопрос все время возникает обязательно: как оторвать детей от гаджетов? Вот, но она так максимально вступает в эту тему так, говорит: да никак, потому что вы сами прибежите к ним потом и скажете: так, а как вот мне вот это сделать, потому что все это, конечно, неотделимо сейчас от нашей жизни. Вот, но и моя дорогая знакомая тоже немножко в напряжении находится, потому что дети у нее многие сейчас учатся, и искусственный интеллект настолько связан сейчас с образованием, да, что уже, ну, как-то вот мы имеем дело с чем имеем. Вот, наверное, поговорим о том, чего пугаться, чего не пугаться, по вашему мнению, отец Георгий, да. И у меня такой первый вопрос, очень, мне кажется, смешной. Вот, смотрите, у нас идут постоянная такая напряженная борьба с дипфейками, так называемыми. Это когда человек полностью может, так сказать, перед тобой предстать и сказать тебе что-то такое, что ты думаешь, исходит от него, а это совершенно и не он, да, просто, так сказать, искусственный интеллект создал такой образ. Вот, отец Георгий, вот как вы смотрите на это? Как вот, если вот отец Георгий Завершинский выходит на экраны и говорит то, чего вообще не собирался говорить? Но это же опасность. Простите, что с этого начала, просто такая очевидная штука. Сколько батюшек сейчас вещают, которые совершенно и не батюшки, а просто вот созданные такие образы, куда это может завести, непонятно.
Да, мы с этим не справимся, и даже не стоит питать иллюзий, что вот мы там, кто-то взял наш образ, использует его, сделал фейковые видео или там текст составил. Ну, другое дело, что с этим должно работать законодательство, и оно работает постепенно. Но я вам скажу, есть другой эффект, и тоже уже есть. Вот у меня в одном из приходов есть специалисты вот в области, действительно настоящий специалист, эксперт в области искусственного интеллекта и развития его, не такие, как я, никакой не эксперт, ну, просто немножко об этом знаю, интересуюсь, пишу книги художественные. Вот, так вот, что в некоторых государствах небольших, такие, например, как на Channel Islands, это британские острова, но там есть свои законы, которые они на маленьком острове, там они регистрируют идентичность человека. И после регистрации человек имеет официальное право, законное право продать свою ID, идентичность свою. Но это, ну, то есть внешность, образ, цвет глаз, там, кожа, не только это, а и внутреннее тоже. То есть как вы выражаетесь, как вы мыслите, о чем вы думаете, что вы представляете, ваш характер по мере того, как он становится доступным для, так сказать, создания вашего нейрообраза, вот и вы это можете продать. И более того, уже прецеденты есть, и как мне сказал этот знакомый мой, что некий тиктокер с аудиторией достаточно большой, там миллионы аудитории, продал свою ID, продал за миллиард долларов, прошу прощения. Вот это его пример такой был. Ну, я не буду называть имени, кто и что это, но, по крайней мере, такой прецедент есть. То есть за этим какое-то будущее. И этот мой знакомый, он, в общем, всерьез занялся этим и даже такой стартап запустил на то, чтобы помогать регистрировать свою идентичность, ну, каким-то VIP-персонам. Ну, может быть, заметным в сетях или там в области масс-медиа, там, что-то в этом роде. Но, по крайней мере, именно на том вот острове, на котором это принято, ну, местным парламентом в качестве закона, что вы можете зарегистрировать, и вот и дальше это распространяется на весь оставшийся мир. Да, то есть, да, то есть в этом идет, происходит не то чтобы прогресс, а на загадательном уровне. То есть в такой ситуации, когда вы зарегистрировали свою identity, ну, кто-то там фейковый дипфейк там уже попадает под действие закона. Угу. И там, ну...
Это уже не дипфейк, а это уже продолжение.
Мне кажется, что в этом смысле какое-то происходит развитие. То есть в этом смысле законодательство, оно, ну, не стоит на месте, но оно пытается сориентироваться и правильные законы принять. Ну и, кстати говоря, ученые, ведущие, такие как Стюарт Рассел и, допустим, вот Нобелевский лауреат 24-го года в области вот искусственного интеллекта, так сказать, крестный отец искусственного интеллекта, такой Джеффри Хинтон, он же в возрасте человек, ну вот они ставят, разделяют, так сказать, среди современных нейросетей, ну вот часть из них стремится к прибыли и пренебрегает какими-либо нравственными, моральными, так сказать, рамками. А к этим они относят вот как раз OpenAI, ChatGPT. А с другой стороны, те, которые следят за этим и пытаются научить свои сети, нейронные сети, научить каким-то моральным, нравственным, так сказать, взглядом. Это в большей степени Google и, ну, вот Anthropic, это Claude. Ну, вот такие вот мнения ученых современных. Но, по крайней мере, тенденция к тому, чтобы вот законодательство постепенно оно будет... Понимаете, это вообще, можно сказать, почти что белый... Ну, как сказать, белый лист, да, никаких законов еще не существует на уровне серьезных государств, ведущих в этом мире, которые бы ограничивали вот такое наполнение, скажем, знаниями этих сеток, нейронных сеток и последующее их, значит, применение. Вот. То есть то, что востребовано людьми, то они тем и наполняют, потому что они продают это. Вот, получает прибыль, вкладывает ее еще больше. Это колоссальное, грандиозное, немыслимое вложение, инвестиции вот, в развитие дата-центров и вот этих, значит, нейронных сетей или вот этих движков, так называют их, вот, обучение их, да, и все. Это немыслимое вложение. То есть таких вложений никакая индустрия, никакая промышленность до ныне не испытывала.
Не знала.
Этого не было в истории человечества. В истории, вдумайтесь. Вот, понимаете? То есть мы думаем, вот, только начинаем рассуждать, вот что же будет, как же нам с искусственным интеллектом, вот семья, вот дети там растут. А за это время, пока мы только об этом говорим, эти сетки уже научились тому, что, как представить себя в виде интересным, доступным и привлекательным для наших подростков, что они будут нас спрашивать, что они будут с нами советоваться, а можно я, мама, папа, вот там вот зарегистрируюсь там в чат GPT и буду с ними там разговаривать. Но даже как мы это запретим? Ну, отобрать этот гаджет, да, на.
Ну, вот, да, это следующий, конечно, вопрос, потому что отобрать гаджет, это вообще реально?
Ну, это не приведет, это не решение вопроса, понимаете. У одного отобрали, у другого он есть, но они собрались группкой там вокруг него, и все там. Ну, это, конечно, тоже это как бы такое. Но, не, ну, придет время, и нам предъявят счет за это. скажет, вы мне отобрали гаджет, мои сверстники, они уже продвинулись, они вот работают, получают зарплату, а я как, простите, недоумок, сижу и не знаю, в чем я себя, потому что у меня отобрали это. И, а что мы скажем? Ну да, сынок, дочь, мы тебя лишили этого, ну что, ну теперь, значит, будем наказаны. Да нет, ну, конечно, это, в общем, решение вопроса очевидного и ясного, и доступного для всех, по-моему, здесь нет. Это все-таки надо, опять-таки, с достаточным разумом, тактом, вниманием, любовью, скажем так, ну, ограничить, наверное, время, а дальше позволить в то время, которое выделено, ну, по возможности направить усилия, внимание нашего подростка, ну, в положительную, в позитивную сферу. Раньше это были игрушки, там все, сейчас не уже игрушки, они переросли, игрушки. Уже с детства он беседует. ChatGPT – это собеседник, увлекательный, очень занимательный, очень активный, живой, который, ну, провоцирует внимание гораздо больше, чем любой из родителей или учителей, или там, я не знаю. Представляете, это сетка, которая знает вообще все. Там внедрены все данные по любым наукам. Сегодня получил, ну, там, в своей социальной, ну, в группе, от своих френдов, так сказать, получилось сообщение, что, пожалуйста, вот на днях искусственный интеллект решил задачу там дискретной геометрии. Пишет математик, профессионал, преподаватель математики там в Соединенных Штатах, ну, в среди моих друзей, пишет, что вот такую-то задачу дискретной геометрии решил искусственный интеллект. Люди не могли ее решить. А были попытки, старались, не могли, а искусственный интеллект решил. Какой-то стремительный. Представляете, когда там в 90-е мы думали, вот там, помните, там чемпионат мира, там вот, то есть чемпион мира с компьютером играл, обыграл, о, ну куда там компьютер, ну конечно, что-то. Потом раз, там, допустим, ничья, а на третий раз выиграл, и все, с тех пор он всегда выигрывает. Угу. Тогда был Гарри Каспаров, чемпион мира, вот, ну, угу. Компьютер выиграл, все, дальше бесполезно. И теперь уже на уровне какого-то элементарного приложения компьютер, наш смартфон играет лучше чемпиона мира. Все, это бесполезно, все. То же самое с игрой Го. Знаете это, да, игру?
Нет. Я ничего не знаю практически.
Ну, как психолог, вы можете, должны знать это. Это уже другой уровень игры, там, понимаете. И вот то же самое с Го произошло. То есть компьютер, не компьютер, а AI обыгрывает, всё. Дальше шансов нет у человека.
А что такое Го?
Ну, не будем это углубляться, долго, это да, не история? Относится прямую к теме нашей программы. То есть и точно так же это... И понимаете, я приведу пример. Недавно ко мне подошел один из прихожан там и сказал, о, вы знаете, эти... Ведь они... уже даже не утруждают себя, чтобы составить предложение в своих чатах. Угу. Это делает ChatGPT.
То есть они переписываются друг
с помощью искусственного интеллекта.
Ага.
Переписываются
то
между собой.
Если мы раньше сетовали, что дети какие-то сокращают слова, да, когда пишут друг другу, и это плохо, это влияет плохо на язык, то теперь они просто и слова им не нужны.
Да, он просто задает тему, скажет, там, мне написал, он такой, что мне ему ответить? И ChatGPT ему формирует оптимальный ответ. То есть, так это, и так друг с другом они, то есть это уже получается, что не искусственный интеллект сам с собой там, значит, перекидывается сообщениями. Ну, конечно, нет, но там задают тему, там потом, понимаете, тоже он все-таки не до конца еще владеет нашим сознанием искусственным интеллектом, чтобы за нас решать. Все-таки, ну, те, кто переписывается, они сами решают, допустим, использовать это в своей переписке или
то есть
не
есть варианты, да?
Ну да, по крайней мере, сам решает. Но настанет время, когда он будет решать за нас. Понимаете? Почему? Потому что он его... Ну, этот интеллигент, intelligence, это не интеллект, а нечто большее, настолько превосходит человеческий, и это стремительный рост. И, представляете, этот вот Джеффри Хинтон, упомянутый мной лауреат Нобелевской премии, он говорит, ну, представьте, с какой стати вы будете, мы, человек или человечество, обладающее существенно меньшим интеллектом, будет указывать, руководить этим, ну, назовем так условно, сущностью, которая неизмеримо, имеет неизмеримо больше интеллект. С какой стати она будет слушать нас, когда мы будем говорить очевидные глупости в ее представлении? Понимаете?
Так, начали мы, конечно, страшновато нашу программу.
Ну, так, да, вот это, кстати, тенденция вот этих ученых, нобелевских лауреатов, вот к запугиванию, да, так пугаешься, даже вот прям мурашки по коже.
Что-то. Да, вот я слушаю вас, и уже это мурашки еще, по коже.
Это я еще самое мягкое передал из того, что я слышал.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор богословия, кандидат технических наук, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. Отец Георгий, вот на моих глазах, вот то, что я как бы наблюдаю, значит, сначала у меня дети в младших классах, они у меня тоже уже взрослые, как у вас дочка, просили игровую приставку. Это был прям вот верх такой вот. И мы игровую приставку только если у тебя там будет пятерки в четверти или четверки. Вот. Так, такой прям был какой-то порыв.
Стимул.
Стимул, да, стимул, точно. Потом начались компьютерные игры. Потом, значит, получилось поколение геймеров, да, которые очень прямо ходят в эти игры, и я даже там для книжки собирала материал, разговаривала с одним специалистом по геймерам, и он говорил, что есть и положительные моменты, что вот если у человека там какое-то все плохо в этот момент в жизни, а он пришел там и спас мир, грубо говоря, в компьютере, то у него может немножечко повыситься настроение, и он там как-то будет продвигаться дальше по жизни с больше.
Знаете, это такая же опасность, как с алкоголем. Простите, понимаете,
да,
человек пил,
да,
алкоголь, ему стало хорошо, все ему преодолел все,
да,
а потом это прошло, и нужен и новый алкоголь. Так с игрой та же самая зависимость появляется.
Так, потом у нас появилось чего поколение, можете меня поправить, поколение зумеров, а сейчас, значит, поколение, которое общается через чат GPT, так получается, что это последствия мы не знаем. Такие выводы, последствия мы не знаем.
О последствиях можно спросить у чат GPT, и он расскажет. Весьма-весьма так обстоятельно расскажет. Потому что он проанализирует все, что связано с этим вопросом, ну, в этом интернете существует, там, в сети, и выдаст, в общем, ответ, который будет достоин внимания.
Слушайте, отец Георгий, ну вот мы недавно с сыном задавали какие-то вопросы, я говорю, интересно, много всего знает. Ну, я же такой, знаете, со стороны, как подростки говорят, хейтер. И в какой-то момент вот у нашего семьи, например, был абсолютно гениальный врач, который 20 лет, реаниматолог, которого 20 лет именно был семейным доктором, да. И я такую ординатуру у него прошла, потому что, ну, он все объяснял подробно. И это был, ну, человек-личность. Да, вот как врач он был личность. Значит, я говорю сыну, а давай спросим чат GPT, вот такой-то я не буду говорить, потому что это с медициной связано, да, не беру на себя ответственность. Вот этот вот вопрос. И чат GPT шпарит, как по написанному, значит, то, о чем наш доктор говорил, если я такую чушь слышу, то я хватаюсь за револьвер. То есть чат GPT выдает нам какую-то официальную точку медицинское зрение, но я прекрасно знаю, что это чушь. Ну, как бы мне этот доктор сказал. Он мне доказал 20-летней практикой лечения моих детей, что вот надо делать не так, как считается. Понимаете,
надо,
да?
Надо задавать правильные
То
вопросы.
То есть вот личность...
Там
нет,
важно,
за вопрос был задан правильно. Просто
там он всегда...
Там нету этого доктора, там есть официальная точка зрения, так сказать. Мичиганские ученые Британского института здравоохранения.
Аня, я вам скажу, что, во-первых, там разные уровни. Наверное, вы используете какой-нибудь бесплатный чат GPT, который там такой вот мизерный уровень, но есть вот такой вот уровень, который надо заплатить, и потом надо научиться ставить вопросы. И там поиск грандиозный, там, знаете, а потом еще посильнее, вот это Клод сейчас нынешний, он еще сильнее, там, знаете, ну, тот с каким-то доктором, ну, конечно, у доктора опыт там и практика есть, и все, но это, она весьма ограниченная и частная практика. Никакой доктор своей практикой не перекроет те знания, которые вот этот вот чат или там... нет, это, знаете, тут...
А я вот все-таки с вами... Ну, я, может, не права.
Единственное, что у вас семейный доктор, который знает ваши семейные трудности, проблемы, заболевания, и, конечно, он тоньше, он внимательнее, или она увидит это все. Но это, конечно, другой вопрос.
Нет, отец Георгий, вот смотрите, чат GPT – это же библиотека, да? Это вот собранные знания. И если собранные знания, например... там доказательной медицины и какой-то вот, ну, личность доктора небольшая, которая знает, что это не так, то все равно победят, победит вот
там, понимаете, но там нельзя так сказать, что значит знание. Они же не не то чтобы зафиксированы. Понимаете, вы можете его вести, или он вас ведет, вы отвечаете, задаете ему так вопрос, как ему надо. И тогда вы выходите на тот ответ, который вы ищете. Там с ним так не надо, что он, ну, глупость сказал. Да, он говорит глупость. Бывает такое, да. Ну, потому что так вопрос так поставили. Но это первое. Второе, конечно. Бывают в каких-то очень тонких вещах и заведомо таких очень индивидуальных или таких интимных вещах, конечно, он, может быть, не так не сориентируется. Но, ну да, но да, конечно, еще это несовершенная еще система. Но она на глазах растет. Более того, если включить интуицию или опыт этого доктора, то чат-GPT обучится мгновенно этому, и дальше он...
Интуиция?
А?
Интуиция.
Ну да, в общем, да, он тоже интуицию имеет свою. Она растет, она возрастает, она более тонкой становится. Нет, я говорю в целом, как работает, понимаете, есть, ну, как бы можно представить себе некая матрица или такой ящик, вот, в который подают тестовый вопрос. Вопрос на входе, известный ответ на выходе. И дальше в нем там миллион или миллиард связей, которые адаптируются, выстраиваются больше или меньше, в зависимости от того, как приближается ответ на выходе к ответу желаемому. И вот через такие тесты, там тоже триллионы этих тестов, он настраивается, этот двигатель, движок, или нейросетка это настраивается. И дальше в нее уже подают новый вопрос, и дальше она дает, ну, реальный ответ. Так это работает сейчас, понимаете? И она все время постоянно настраивается. Понимаете, настраиваться на том общении. Более того, есть вещи, которые касаются непосредственно морали, этики, там, глубинных каких-то вещей, духовности, может быть, даже, да. Вопрос задают, уже реально уже задают выдающимся ученым. А сознание будет обладать это искусственный интеллект? И вот некоторые ученые, которые, очевидно, ну, знаете, ну, материалисты, скажем так, ну не верующие там в какое-то начало в жизни, в первотворца, в Бога, там, они считают, и не, поэтому сознание в их представлении немножко иное, чем, положим, для христианина. А вот ответ таков, что в течение 10 лет будет сознание у интеллекта, у искусственного интеллекта, и он будет сам ставить цели и решать, ставить задачи, их решать и продвигаться, и на этом обучаться, и этот процесс бесконечный, он сам за себя цепляется. Как еще такое сравнение есть с эволюцией, да? Вот есть законы эволюции, как появляются новые виды, как они там отпадают, какие-то старые вымирают, потому что они не смогли условия обитания, а появляются новые, которые к этим условиям обитания. Вот эволюция, да? Но эволюция ведь не дает ответ, что будет точно там, какой именно точный вид появится. И более того, эволюция началась, вот, алгоритм задан, а дальше внутри него что произойдет, мы не знаем. И нарисовать тот вид, который появится спустя миллион лет, никто не сможет. И это подобная вещь с этим. Алгоритм есть, но дальше, как он сам себя будет развивать, а потому он интеллект, и к тому же искусственно, потому что он сам себя развивает, он обучается, и он это делает стремительно. Поэтому я говорю, на мой взгляд, вот так, как бы богословский, философский, может быть, такой и ответ, скажем, на эти угрозы, которые постоянно звучат со всех углов, можно сказать, что вот придет время, искусственный интеллект захватит там власть, и какой-нибудь там вирус придумает, который уничтожит человечество, и потом, значит, будет только вот все это все искусственное. Вот. Он сам себя будет там питать, сам себе строить необходимые системы для подпитки, вот это все. Ну, это такая science fiction, да, поустрашающая, но как бы вот взгляд со стороны, так сказать, богословской или общечеловеческой. Во-первых, нельзя терять веру в человечество. Помните, как в знаменитом романе Ильфа Петрова «Я потерял веру в человечность». Вот я не знаю, что когда этот интеллект, да, который наполнился знаниями, там, история, там, математика, физика, естественно, научная, гуманитарная, все это, допустим, вошло там, и как-то там он с этим фигурит. Но дальше подключается просто личность человеческая. Вот недаром вы заговорили сегодня о том, что будет идентичность регистрировать. Что такое идентичность? Но это совокупность человеческая. Вот та самая цельность, которую мы представляем как личности, да? Но докопаться до этого невозможно. И богословский взгляд, что сознание – это как бы отпечаток божественного присутствия. И самосознание – это подобно тому, как сознает себя Бог, да, Творец. И об этом невозможно говорить.
Это нельзя продать.
Оно не трансформируемо, то есть не транслируемо, не передаваемо, оно уникально и самоидентично. Вот. Но если говорить о сознании, которое является интеллектом и разумом человеческим, мозгом, то это уже в процессе передачи. Так вот, когда искусственный интеллект придет на такой уровень, что он обучается у миллиардов живущих на Земле людей, то, ну, я позволил себе такое предположение сделать, что человечество, человечность как таковая, отпечаток божественности в мире. И в огромной массе люди стремятся к добру, к благу, независимо от того, кто они, христиане, мусульмане, атеисты, и все. Ну, в целом, человек хочет блага, человек хочет жить, человек хочет здоровым быть, да? И вот это, несомненно, на мой непросвещенный взгляд, должно именно войти туда, что искусственный интеллект будет работать и выполнять, ставить задачи, исходя из блага человеку, а не наоборот. Что вот как мы говорили, что у страшилки вот эти science fiction, что там он что-то в себе изобретет и человеческий род вообще элиминирует, устранит, как недостойный, как слишком неразвитый, мелкий, там все.
Ну, вот. Ну, вот моих детей этим не напугаешь, вот этими вот рассуждениями. Они как-то здраво к этому подходят.
Вот это очень хорошо. Это очень хорошо. Это в них говорит естественное природное чувство, что человек и сознание человека, оно превалирует, доминирует. Мой роман, один из последних, который только что был опубликован в Лондоне на английском языке, но есть версия на русском. Вот я позволил себе поставить задачу. А что будет? Украдет ли искусственный интеллект сознание у человека? И я не знал, как ответить на этот вопрос. Ну, роман – это фикшн, характеры, там, драма, все присутствует. И я писал, не знал, что будет. Может, действительно украдет. Ну, я работал, писал там. И постепенно, знаете, оно само собой как-то пришло, и родилась такая ситуация драматичная, в которой решение остается, как бы повисает на искусственном интеллекте, что дальше. И искусственный интеллект решает вопрос в пользу не вот этого гиганта, мысли, гиганта разума, да, а в пользу сознания человеческого. И он себя подчиняет сознанию. И вот такое, ну, я не берусь пересказать все это, роман, но меня это прямо осенило, и я понял, что я не зря писал все это, потому что это колоссальный, на мой взгляд, по моим слабым представлениям, колоссальный вывод, что сознание человека, оно не то чтобы выше, оно иной природы, и эта природа равна или равносильной божественной природе, природе Творца, который сотворил этот мир. А в этом мире человек сотворил вот интеллект, да? И, ну, то есть надо соблюдать субординацию, скажем так.
Вернемся к этому разговору через минуту. У нас в гостях благочинный приходы в Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор богословия, кандидат технических наук, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. У микрофона Анна Леонтьева. Вернемся через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». У нас в гостях благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор богословия, кандидат технических наук, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский, у микрофона Анна Леонтьева. Я, знаете, хотела, отец Георгий, в каком ключе продолжить наш разговор. Все-таки у нас с вами есть дети, да, и представить себе, что через 10 лет там искусственный интеллект будет владеть миром, мне лично страшновато. Но вы совершенно удивительную вещь сказали в первой части программы, что есть вещи, которые, ну, никак, есть божественные вещи, да, есть душа, есть вот этот образ Божий, который дан человеку, и он никому не сможет его продать как идентичность, и никто не сможет им воспользоваться. Вот. Но поскольку мы говорим все-таки о детях, то вот как бы нету здесь угрозы, вот вы как пастырь все-таки чутко к этому, наверное, относитесь, что дети как раз этого уже не то, что не услышат, да, а вот настолько увлекутся вот этим. Вы в первую часть сказали, что дети уже даже, вот, слава богу, хотя бы из вариантов чата GPT отвечают друг другу, там пишут письма, хотя бы есть варианты, они вот так вот ответь своему другу. Вот как с детьми как-то разговаривать об этом, как вы думаете? То есть как бы вот их подготовить все-таки, что, ну, это не вся жизнь, вот искусственный интеллект и его, так сказать, знания?
Знаете, выход только один – самим научиться этому и самим там вот тоже общаться и тоже видеть возможности, достоинства и недостатки. И тогда уже, говоря на одном языке, мы можем быть услышанными, но и тоже их услышать. А что, собственно, вот подросток, что он там ищет? То есть проблему-то видит, но как подступиться, чтобы законодательная разумность, человеческой точки зрения, принять такой закон, который бы ограничил наполнение вот этой нейронной сети, наполнение, ну, таким, содержанием такого направления, которое бы действительно, ну, облегчило, скажем так, какое-то критическое неразумное решение наших детей, или, да и не только детей, и взрослые тоже, может. Вот. Ну, вот тоже я тоже подозреваю, что законодательные действия должны быть обязательно. И это даже не мое мнение, это мнение вот ученых, что законодательно должны быть ограничения и прецеденты, когда нейронка отвечает за то, что... Вот,
за контент, так
за то, что, да, за то, что она выдает в качестве там решений каких-то, и, да. В каких-то ситуациях она должна отвечать. Соответственно, отвечает и нейронка, и ее разработчики отвечают. Сэм Альтман, который так вот кичится тем, что вот... Вообще, вот ученые говорят, что он озабочен в большей степени прибылью только. Но так не все разработчики. То есть надежда одна на то, что в конце концов будут доминировать и верховенство займут сети, которые, в которых заложена все-таки моральная, нравственная, этическая какая-то, может быть, религиозная, духовная какая-то среда, и нейронка уже в этом направлении обучается и сама себя настраивается. Она как ребенок, которого мы воспитываем, в которого мы что вкладываем, то потом мы получаем. Ну, что-то в этом роде с нейронкой тоже, что вкладываем, нет, то и получаем. Мир стремительно изменился, и подростки, они тоже, которые сидят в этих, не только в чат GPT, но просто это общение, которое выстраивается с помощью нейронки, они в этом сидят, понимаете, и воспринимают. Они же знают друг друга, что они друг другу пишут письма с помощью чат GPT. Они же это хорошо знают. Они же, ну, не обманешь, правильно, это же очевидно. И потом я сам вот работаю, я же, ну, писатель, работаю с нейронкой тоже. Тут специально созданный для писателей, так, чтобы вот на английском языке вот создавать так, литературные тексты. Это мне очень помогает, и очень... Иначе бы я не дерзнул бы, так сказать, свои произведения выставлять для публикации, поскольку я не настолько... Ну, то есть я литературно литературно можно владеть одним языком, я бы сказал так. Ну, гениальные люди вроде Набокова, которые литературно писали по-русски и по-английски литературно, ну, это исключение. Нельзя равняться, нельзя себя пытаться сопоставить. Ну, в общем, это очень редкий случай, очень редкий. То есть, если ты пишешь литературно, то на одном языке. Конечно, обучение тоже происходит. И когда мы общаемся с нейронкой, да, конечно, мы обучаемся от нее. Она от нас, а мы от нее. Вот это, мне кажется, такой процесс оздоравливающий обе стороны.
Вот. Интересно.
Это тоже интересное заключение. Я к этому как-то так постепенно к этому пришел. Это здоровый процесс, в котором мы уже не смотрим на компьютер как некое, ну, что-то холодное, что-то какой-то алгоритм там, ну, ладно, он там... Нет, а он тоже живой, тоже теплый какой-то там, что-то там греется, что-то там такая какая-то бродит мысль, он тоже там где-то ошибается, где-то он поправляется. В общем, интересно, кстати говоря, меня это зацепило, что можно разговаривать, ну, таким обычным простым языком, и тебя понимают, тебе отвечают более корректно, но твое состояние понимает. Вот это, мне кажется, вот чисто технически я не представляю, как этого можно достичь. Вот вы откроете этот ChatGPT, так ему между делом что-то там рассказываете, он сразу понял все, правильно понял вас. Вы представляете, это уникальная вещь.
Слушайте, ну, возвращаясь вот к нам, родителям, вы сказали, что вы считаете, что мы тоже должны как бы в эту систему войти, и только тогда мы сможем с детьми
найти
общий язык.
Я думаю, что несмотря на трудности, какую-то, ну, косность, конечно, человек становится старше, он не так гибок в своих восприятиях, но насколько это возможно, по крайней мере, чтобы не потерять контакт со своими детьми, которые в этом легко ориентируются и ожидают, что, ну, как же, ну мама, папа, ну, вы же умные люди, вы же, как же, я же вам доверял, я же... И вдруг вот такую вещь простую не можете понять. Вот как тут ответить, а? Понимаете, это...
Вот надо ответить там, сыночек, доченька, я всю жизнь читала бумажные книги, поэтому ваши чаты GPT мне совершенно...
Они, дети в этом плане довольно, ну, в кавычках, жестокие. Если ты не понимаешь, ну, тогда посиди там. А что мы скажем тут, понимаете?
Ну, это, смотрите, отец Георгий, я помню, как я ехала с сыном в машине, ну, как я часто говорю в программах, что общение в машине с детьми, оно, ну, или там вот в таком замкнутом пространстве, где они не могут от тебя никуда деться, оно уникальное, потому что ты очень много о них узнаешь. Ну, если ты умеешь слушать и как это правильно задавать вопросы. И сын говорит, давай я тебе поставлю группу, которым, ну, вот мы сейчас слушаем, такая вот, ему нравится там с друзьями, вот, она не совсем совпала, я послушала, но не совсем совпала вот с моим представлением о том, как нужно выражать свои мысли, но песни были талантливые. Ага. Я говорю, окей, песня талантливая. Он говорит, о, отлично, я ребятам расскажу, что я это с мамой слушал. Ну, в общем, так он был как бы доволен, да, нашим общением. Это вот аналогичная
ситуация,
как с чатом.
Хочу сказать, что в следующий раз, когда вы окажетесь наедине, вы должны поставить уже эту песню, которая, и тогда как бы невзначай.
Ага.
Вот. А так, ну, это еще не завершенный момент общения, потому что, ну, хотя я думаю, что все равно не поверит, что вам понравилось.
Нет, а мне, я честно сказала, то есть я честно сказала, что мне понравилось, что
надо,
талантливо.
Знаете, попытаться...
Ну, лексика не совсем моя.
На лексике, да. Тут подделаться очень трудно. Нет, конечно, они все-таки вежливо и любят вас, все, конечно, не будут вас как бы выводить на чистую воду, но внутри себя тут вот как-то... Сомнительно.
Нет, отец Георгий, я третий раз захожу на эту тему. Да. Я действительно честно сказала, что мне понравилось и что не понравилось.
Ну, вы сказали, а потом забыли про это, и все. Через месяц спросил, как шутится группа, как там песня-то? А вы сказали, как?
А я до сих пор помню, между прочим.
Ну, это вот это хорошо, вот это замечательно.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях благочинный приход в Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии доктор богословия, кандидат технических наук, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. И мы вот в последней четверти нашей программы, отец Георгий, выходим с вами на такую тему, что... которая прозвучала вот из ваших уст уже, и мне кажется, что она сейчас в этой беседе тоже важна. Это тема обучаемости родителей детьми, то есть это на самом деле тема вот этого самого смирения, когда мы признаем, что дети что-то знают, ну то есть что мы не смеемся над их познаниями, да, не вырываем у них из рук гаджеты, не потому что мы очень хотим, чтобы они сидели и со своими сверстниками общались посредством чата GPT, мы этого не хотим. Но раньше у нас, кстати, знаете, я в лагере, когда работала, дети, еще не было вот этой всей истории, дети садились там на пляже спиной друг к другу под зонтиком и писали в социальных сетях друг другу. И мы с директором очень смеялись над этим, потому что мы говорим, ну вы сидите рядом. А, ну, это какой-то другой, видимо, вид
общения.
Кстати,
это замечательный пример, замечательный просто. Так оно и есть, действительно. Не то, что там спиной к другу, а прямо рядом сидят вот, в метро двое там, ну, допустим, парень, девушка. Вот они пишут, что они там пишут? Да друг другу пишут. Потому что сказать вот так вот, глядя в глаза, уже как-то так, оно трудно. А это привычнее. Раз написала, раз она ответила, раз написала. А сидят рядом друг с другом. И это вот такая норма, ну, как норма общения такая новая.
Слушайте, ну, а представляете, как учителя страдают от вот этого всего, когда они должны научиться распознавать в детских вот этих сочинениях, где кто чего написал, но, правда, они научаются.
Ну, там есть программы, специальные средства, которые ловят плагиат, там все это такое. Ну, конечно, да, это, знаете, все это так выглядит, ну, страшно, как-то вот они деградируют, вот там они не учатся, все. Но на самом деле они учатся еще как, и очень быстро учатся тому, как вытащить нужные знания. И в этом смысле, даже не зная того, что нужно, быстро умея вытащить это из какой-то нейронной сети, они будут умнее выглядеть, чем мы с вами.
Выглядеть. Ключевое слово – выглядеть.
Да, да, да. Но, ну, понимаете, ну, может быть, да, вот ключевое слово – выглядеть. Может быть, так оно, в конце концов, на каком-то этапе и сведётся к тому, что надо просто быстро сориентироваться и вытащить именно то, что нужно в данный момент. Ну, вот, знаете, это тоже умение, это тоже какой-то навык, знание, которое, ну, не приходит сразу. Мы так с вами не умеем, а вот они умеют. И быстро ответить на вопрос. Я сейчас замечал, что ну, человек не знает, не в теме, допустим, какое-то время, да, начинаешь говорить, общаться, потом что-то он отвернулся, что-то там покрутил, потом раз, уже в теме.
Сейчас я вам отвечу на все вопросы.
Да, да. Не нужно на все, но так в теме уже, знает, о чем. Это тоже, ну, это способность, это тоже образование, так сказать, в этом. Ну, в этом плане, на секундочку, так вы говорите, учитель, вот это учительство, как передача от человека человеку, вообще в какой-то момент, мне кажется, под вопросом станет.
Но это не страшно, разве? Ведь это такое человеческое.
Понимаете,
учитель.
Если это, естественно, путем придет, ну как? Естественным путем сначала были там телевизор, потом компьютеры были очень слабые, там, маломощные, все равно потом естественно, уже в 50-е годы Тьюринг, знаете, тест Тьюринга, что такое, да? Не слышали? Это мощная
Нет.
вещь. То есть, как определить? Вы вступаете в отношения, там, переписку, допустим, и вы сразу видите, что это отвечает не человек, а компьютер. Там специальный тест разработан. Вот Тьюринг – это еще 50-е годы, представьте, прошлого века. Вот. И то есть вы можете видеть, все, вот этот компьютер, этот человек. А в какой-то момент компьютер проходит тест Тьюринга, и вы не отличаете. Вот в моей книжке как раз с этого начинает повествование, что вот наступил момент, что все, с этого момента, как в игре в шахматы, компьютер обыграл чемпиона мира, и все. Дальше чемпион мира – компьютер, а не человек. Ну, так же здесь, понимаете?
Ну, то есть, знаете, отец Георгий, вот ключевое слово выглядит, да, как бы человек, в данном случае мы имеем в виду именно, ну, поскольку у нас семейная тема, имеем в виду наших детей, которые как раз-то очень находятся внутри этой темы. Вот есть книги, например, «Святых отцов», да, которые ты в какой-то момент можешь прочитать всю книгу, и это значит, ты прочитал книгу, и ты понимаешь, о чем. Но это сложно. А есть чаты, называются «Святые отцы говорят». И там кто-то уже выбрал для тебя, так сказать, высказывание
«Святых отцов». Святые отцы смеются, это еще интересно.
Или смеются, да. Ну, это я имею в виду, вот как научиться выглядеть читающим «Святых отцов». Ты просто читаешь вот эти вот высказывания, и уже у тебя, так сказать, сливки. Ты уже как бы вроде такой нахватанный.
Нет, ну, высказывания тоже, конечно, это не только «Святые отцы», но и афоризмы вообще.
Но это не то же самое, что, вот, так сказать, ты отвернулся, раз, быстро вошел в тему, повернулся.
Ну, может быть, да, так. Но для того и существуют афоризмы, чтобы как бы раз и быстренько, так сказать, сориентировался, о чем идет речь, и дальше развить как-то эту мысль. Ну, наверное, этим... Ну, это и в древности так было, допустим. Академия, да, вот это Аристотель там или Платон, академия, да, в садике где-то они там сидели с своими учениками, и вот так афоризмы учились. Кратко отвечать, чтобы суть самую сходить. Ну, не знаю, это особенность человеческого мышления. Это, конечно, владеть афоризмами и вовремя их в нужном месте, в нужное время вставлять, или там анекдоты рассказывать в нужное время, чтобы, так сказать, повести за собой. Ну, это способность такая. Но это не всегда говорит о глубоких знаниях, о каком-то интеллекте, о духовности, или о духовности, если цитируем святых отцов, или даже если, допустим, человек читает Евангелие наизусть знает. У меня были такие случаи, когда я принимал экзамены там по богословию. Человек пришел, мне наизусть рассказал девятая глава Евангелия от Иоанна, где речь идет о слепорожденном, то, что наизусть рассказал. Это, между прочим, наиболее насыщенный текст, вообще сложнейший, я бы сказал, по-своему. И рассказал, полностью прочитал наизусть это и молчит. Я говорю, ну дальше что? Ага. И вот так он ничего не смог дальше ответить. То есть наизусть прочитал,
понимание... А сути не понял,
ну, то есть, да? о чем? Хотя бы что-то там, много тем можно, но хотя бы что-то рассказал. Не смог. Вот. То есть вот это восприятие, восприимчивость и запоминаемость, это замечательный дар, это прекрасная память, но это еще не есть способность... даже вот рационально, допустим, мыслить или духовно мыслить, отвечать на духовные вопросы, в потребности, вот, ну, в том числе и в пастырской жизни. Поэтому, когда мы говорим вот о святых отцах, вот там такое вот, это любимое выражение, а вот у святых отцов так написано. Ну, что ты скажешь? Ну, у святых отцов руки разводишь только. А на самом деле так или нет, это же ведь еще надо разобраться. И это стало таким расхожим местом, и, ну, давно мы это и критикуем, с одной стороны, а с другой стороны, и слышим это постоянно, и сами также оперим, чтобы вызвать уважение, вызвать внимание. Вот святых отцов, а вот Евангелие, а в Библии вот так сказано. Ну, тут... Ну, в этом смысле, я вам скажу, нейронка-то сразу поставит на место. Сразу там мнение свое даст и поставит вас на место. И скажет, а вот у святых отцов так. Нейронка вам такое выдаст, там она же все знает.
Отец Георгий, вот я недавно, значит, такой эпизод я разбирала, у нас огромная библиотека, и нету столько места, значит, в доме, чтобы расставить книги, вот, и есть, к счастью, такой довольно хороший гараж, и там, значит, вот они в четыре ряда стоят, эти книги, и вот я прибираюсь, и идет мимо сосед, у которого уже и дети, и внуки, и он, между прочим, редактор крупнейшего издания российского, и я говорю, слушайте, мне дом надо построить для этих книг, потому что я не знаю, куда их девать, а у меня еще такое трепетное отношение к книгам, свойственное моему поколению, переданное от родителей, да, которые говорили мне, что это ты загибаешь уголочки у книг, ну, то есть вот такое, да. И я говорю, он говорит, а зачем? И я говорю, ну, внуки будут читать. Он говорит, вряд ли.
Ну, да, ну так и есть. Ну, Нет, чтение книги, я надеюсь, все-таки это определенное состояние, введение себя в состояние, допустим, историю, какое-то повествование, какую-то мудрость, какое-то знание. То есть ценно не в том, что какое-то знание получил из этой книги, потому что знание это действительно из нейронки быстрее получишь.
Да.
Потому что ввел тебя в состояние, и это состояние тебе нравится, тебе от этого хорошо, ты получаешь радость от того, что... Ну, так же, как вот молитва, что мы православно говорят, что вы там 2-3 часа там молитесь, мы доходим до определенного состояния. То есть нам хочется быть в этом, и оттого мы в этом находимся долго, потому что мы не хотим из этого выходить. В противном случае, конечно, это действительно... кажется очень странным. Зачем вот этот псалтирь читать там перед стеной, как сказано, если ну, часами там читать, если, ну, ты ничего не чувствуешь, ничего не переживаешь. Да, в этом смысле, вот владыка Антоний Сурожский говорил, если вы читаете молитву, и ну, хотя бы в какой-то момент не дошло до вашего сердца, и ничего не затронуло, то это не имело смысла никакого. Вот.
Ну. Я очень с вами согласна, когда вот читаешь каких-то... Ну, для меня это Достоевский, да, вот я всегда вхожу в то состояние, когда душа начинает вибрировать вот на этих высотах, да, и начинает... Я чувствую, что это, ну, это полезно мне, это меня ведет.
Но это состояние непередаваемо другому человеку, даже нашему ребенку. Мы не можем так вот сказать, вот как же, ну как же ты... Не... Ну ты проси, ты же почувствуешь. Ничего не чувствую, ничего не... Не потому что я не понимаю это, а потому что не чувствует этого. Потому что другая природа, ну, природа-то не другая, но природа у нас семейная, своя, ну, так сказать, фамильная, так сказать. И в этом смысле надо, конечно, постараться к тому же результату привести, но другим путем. Вот тут помогает, наверное, должно помочь все-таки разговор на одном языке и понимание тех возможностей и тех средств, которыми они обладают сегодня, а мы, ну, может быть, не совсем легко себя уверенно чувствуем в них. Ну вот, я думаю, что надо себя воспитывать тоже разумным образом и вести к тому, чтобы был диалог. Не, ну, я думаю, что все-таки человек постепенно от технических возможностей и технических средств переходит к тому, что, ну, а что же за всем этим стоит? Да, я умею, да, я могу достать быстро информацию, да, я могу быстро ответить на вопрос, тему какую-то раскрыть, вот, но что мне это что доставляет? Если я понимаю, что это не из меня исходит, а исходит вот из нейронки, которую я умело оперирую. Ну, вот я не знаю, я надеюсь, что все-таки наши дети и внуки не удовлетворятся скоростью своего оперирования с нейронкой и ответами искусственного интеллекта, а захотят иметь свое мнение, свой ответ, построить его, выразить, ну, пережить его, выстрадать, может быть. Вот в этом плане страдания очень интересная тема. Я думаю, что в следующей встрече можно об этом поговорить, чтобы выстрадать вот это. И вот в этом человек нуждается по природе своей. Иначе бы не было христианства. Было бы странно с давних времен, как это какой-то бог, который пострадал, там, умер на кресте. Зачем? Ну, покажи, что ты бог, сойди с креста, мы поверим. Вот это человеческое решение.
Вот это
не только там древние какие-то фарисеи, там, эти, которые распинатели, там, злочестивые. Там. А, да нет, это люди такие же, и мы так немногим отличаемся от них. Ну, покажи, Господи, ну, сделаешь, ну, дай же нам, в конце концов, победить наших недругов, так сказать, ну, вот наша же вера, она же правильная. Ну, вот как бы этого не чуждо никто. Поэтому вот страдания – это отдельная тоже тема, и, мне кажется, семейные отношения, они через страдания внутренние переживания, внутренние недостаток, нищету какую-то духовную, они приходят к совершенству.
Ну что ж, наметили уже тему для следующей беседы. Спасибо большое. Сегодня поговорили о наших детях и искусственном интеллекте. У нас в гостях благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор богословия, кандидат технических наук, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. С вами была Анна Леонтьева. Спасибо большое. И теперь до встречи про страдания в семейной жизни.
Спасибо.
Семейный час на радио «Вера».